В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвале, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Саакашвили и после него. Чем кончается эпоха единого национального движения? Сегодня бюджет, завтра выборы. В Южной Осетии готовят к официальному старту предвыборной кампании. И воспоминания жреца, старый Новый год в Абхазии или пришло ли время избавляться от проклятия. Это, а также о том, о чем на самом деле договорились «Газпром» и Грузия, о страсти по цензу оседлости в Южной Осетии и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Дональд Трамп выразил поддержку всем своим номинантам. ООН обеспокоена судьбой беженцев, которые могут умереть от холода. Дамаск грозит ответить на обстрел Израилем базы правительственных сил. Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку всем своим кандидатам на должности в новом правительстве и призвал их открыто выражать собственное мнение. Об этом Трамп написал сегодня в Твиттере. Кандидаты на пост госсекретаря, министра обороны и главы ЦРУ Рекс Тиллерсон, Джеймс Маттис и Майк Помпео в ходе слушаний в Сенате уже выразили свои позиции по отношению к России, Ирану, НАТО, сильно отличающиеся от взглядов Трампа по указанным вопросам. Избранный президент еще раз заверил, что недавно появившиеся неподтвержденные сообщения о наличии у российских спецслужб компромата на него являются фальшивкой, которой воспользовались его политические оппоненты. Вице-президент США Джо Байден дал высокую оценку своему преемнику Майку Пенсу. Он отметил, что Пенс произвел на него особое впечатление своей информированностью о России и президенте Владимире Путине. Байден выразил мнение, что Пенс гораздо больше знает о российской политике и потенциале ее лидера, чем избранный президент США Дональд Трамп. Джо Байден много раз выступал в качестве главного посланника президента Барака Обамы и внес особенно большой вклад в развитие отношений с Украиной и Ираком. Международное сообщество обеспокоено судьбой мигрантов и беженцев, которые оказались на грани гибели из-за внезапно наступивших в странах Европы холодов. На состоявшемся в Женеве плановом брифинге ведомства ООН по делам беженцев призвало европейские правительства активизировать гуманитарную помощь прибывшим беженцам, а не пытаться их выслать или отогнать подальше от своих границ. Представитель ведомства Сесиль Пуи сообщила, что уже известно о 5 мигрантах, погибших от холода в Греции, где уже около 1000 человек оказались без крыши над головой. Представитель Международной организации по миграции Джоэль Милман рассказал, что начало 2017 года при попытках достичь Европы через Средиземное море погибли уже 27 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Сирийская правительственная армия обвинила Израиль в обстреле главной военной авиабазы под Дамаском и грозит ответными мерами. Как сообщило сирийское государственное телевидение, несколько израильских артиллерийских снарядов разорвались на территории базы Мезе. К юго-западу от Дамаска начался пожар. Данных о жертвах и раненых не приведено. Сообщается, что огонь велся со стороны северной части Израиля. Представитель израильских военных отказалась комментировать информацию. В ходе сирийского конфликта Израиль уже наносил авиаудары по позициям шиитской группировки «Хезболла», которая поддерживает Иран, и боевики, которые воюют на стороне Дамаска. В парламенте Турции продолжается рассмотрение конституционной реформы, которая означает переход страны к президентской республике. Вечером в четверг и к утру пятницы были одобрены новые статьи основного закона. Роль парламента снижена до контрольной, а исполнительная власть президента кардинально расширена. Прежде всего, он теперь сможет снимать и назначать министров. Кроме того, глава государства получает право состоять в политической партии. Всего по инициативе президента Реджепа Эрдогана и правящей партии «Справедливости и развития» в основной закон Турции вносится 18 новых статей. Причем партия заявила, что если законодатели не одобрят предложенные конституционные поправки, то будут объявлены досрочные парламентские выборы. Оппозиционные партии считают, что принятые изменения ведут к авторитаризму. Администрация Обамы в четверг отменила право, согласно которому беженцы с Кубы, достигшие американской территории, практически без исключения через год получали вид на жительство в США. Согласно источникам американской администрации, это правило было отменено без предварительного извещения, чтобы предотвратить потенциальную волну беженцев с Кубы, спешащих попасть в США до того, как перед ними закроются двери. Правило, действовавшее 20 лет, известно под названием «мокрые ноги, сухие ноги». Это означало, что кубинцы, перехваченные береговой охраной США на море, подлежат депортации на родину, а те, кто достигал суши, обретал законное право остаться в стране. Незаконные мигранты из других стран не имели подобных привилегий. Кубинские власти постоянно критиковали это правило, заявляя, что оно стимулирует эмиграцию из страны наиболее образованных людей, в том числе медиков. Белый дом также отменил режим, позволявший кубинским профессионалам в области медицины беспрепятственно получить вид на жительство в США. Гавана в ответ на это решение администрации Обамы согласилась принимать обратно своих граждан, высылаемых из США. Барак Обама, согласно сообщениям, пытается таким образом утвердить курс на нормализацию отношений с Кубой. Украинские суды за время вооруженного конфликта в Донбассе с апреля 2014 года вынесли 57 приговоров за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины. По утверждению Генеральной прокуратуры Украины, 39 осужденных граждане России, в том числе 31 российские военнослужащие. Все они отбывают наказание, говорится в отчете ведомства.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Громкий развод в главной оппозиционной партии Грузии «Едином национальном движении» может серьезно изменить политический ландшафт страны. Бывшие соратники Михаила Саакашвили формируют новую фракцию в парламенте и намерены перехватить инициативу у членов ЕНД, оставшихся верными экс-президенту. Владимир Унанян с подробностями.
Европейская Грузия вместо национального движения. Группа депутатов, отколовшихся от партии бывшего президента Михаила Саакашвили, сменила название парламентской фракции. Возглавит ее уже бывший исполнительный секретарь нацдвижения Серго Ратиани. Это может стать первым шагом команды Гиги Букери и Гиги Угулава по перехвату инициативы у ЕНД как главной оппозиционной силы, считают наблюдатели. Бывший секретарь Совбеза страны и мэр Тбилиси уверяют, будущее грузинской политики за теми, кто готов идти вперед. По словам Букери, всем оппозиционным силам надо сосредоточиться не на политических разборках, а на главных вызовах, стоящих перед страной.
Я очень надеюсь, что это постыдное обливание грязью наконец закончится. Заявление, которое мы услышали от Михаила Саакашвили, к сожалению, было продолжением этой грязной кампании со стороны бывших однопартийцев. Это очень печально. Я очень надеюсь, что сегодня все это закончится, и мы сосредоточимся на главном вызове, стоящем перед страной, режиме Иванишвили.
Накануне «Единое национальное движение» покинуло большая часть партийной элиты, забрав с собой 21 из 27 депутатских мандатов. Такой расклад пришелся не по душе бывшему президенту и основателю партии Михаилу Саакашвили. На своей страничке в социальной сети Facebook бывший президент назвал уход своих давних соратников окончанием правления лузеров.
Наш народ показал свою силу и не допустил воплощения плана Иванишвили по присвоению национального движения и моему изгнанию из партии. Сегодня все увидели, сколько партии отступников, а в многочисленности и силе национального движения все убедятся 20 января на съезде. Закончилось посыпание головы пеплом и правление лузеров. Партия сейчас единая и сильная, как никогда за последние 4 года.
Впрочем, насчет силы ЕНД у многих экспертов определенные сомнения. С потерей большей части мандатов партия утратила даже теоретическую возможность влиять на процессы в стране, считает политолог Георгий Габранидзе. И чтобы вернуть позиции соратникам Саакашвили, полностью придется переосмыслить то, что произошло.
Да, они заявляют, что партия единая и партия сильная, но на самом деле, как мы видим, партия не единая и не сильная, потому что уход вот этой части очень серьезно ослабляет единое национальное движение. Сейчас парламент практически в Европейской Грузии есть практически большинство по сравнению с Единым национальным движением. У них есть очень много шансов, во-первых, показать своим парламентным парламентной деятельностью то, что они способны на такое, и они могут уже играть на тех избирателей, которым не нравится, например, Михаил Саакашвили, но они в то же время разделяли вот мысли и идеи Единого национального движения. То есть мы получаем Единое национальное движение без Михаила Саакашвили.
Пока неизвестно, какое финансовое и имущественное распределение последует за процессом политического развода. Что касается Европейской Грузии, партия, основанная отцом депутата Гиги Церетели, проходившая на последних парламентских выборах в одном избирательном блоке с ЕНД, рассматривалась в качестве альтернативной политической платформы все последние месяцы, когда внутрипартийное противостояние еще не вылилось в публичный демарш. На данный момент на политическом поле Грузии действует уже 4 объединения, родоначальником которых было Единое национальное движение. Образовавшаяся Европейская Грузия под руководством тандема Бакерия-Угулава, Новая Грузия Георгия Вашадзе, политический центр Гирчи Зураба Джапаридзе и само нацдвижение во главе с Михаилом Саакашвили. Гиги Угулава уже анонсировал, что в будущем готов сотрудничать со всеми партиями, которые помогут победить режим Иванишвили. По мнению части экспертов, шансы на то, что первыми союзниками Европейской Грузии станут бывшие соратники из Гирчи, довольно велики. Впрочем, в самих политических силах такой сценарий пока не подтверждают. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Продолжим тему в рубрике «Гость недели». Сегодня с одним из бывших лидеров бывшего нас движения Давидом Дарчашвили беседует моя коллега Нана Плиева.
С Михаилом Саакашвили распрощались ключевые соратники. Единое нацдвижение покинуло подавляющее большинство, 21 из 27 представленных в парламенте депутатов. Ушли председатели гражданских районных организаций, большинство членов политсовета. Объявлено о создании нового объединения, которое может возглавить бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, недавно вышедший из тюрьмы, или бывший председатель парламента Давид Бакрадзе. Происходило все это на фоне взаимных обвинений и упреков. Раскольники видят главную проблему в Михаиле Саакашвили. Сам Саакашвили, наоборот, назвал бывших соратников лузерами. О причинах раскола и перспективах нового политического объединения говорим с одним из бывших лидеров Единого национального движения Давидом Дарчашвили. Условные раскольники возложили ответственность за развал партии на основателя Единого нацдвижения, экс-президента Михаила Саакашвили. Что, собственно, стало водоразделом, после чего невозможно стало существование в пределах одного объединения?
Знаете, какие-то трения, разногласия, они всегда были. Особенно, может быть, они обострились где-то вот после проигрыша выборов в 2012 году. О том, и раньше речь в основном шла о том, что вот как себя вести, как смотреть на прошлое, как оценивать прошлое, какую тактику выработать в действии. Особенно обострилась ситуация отношения с Одессой, скажем так, фигурально, потом же с Киевом. Обострились накануне парламентских выборов, в первую очередь во время составления партийного списка на выборах. А потом уже вот окончательный разрыв получился по поводу оценки результата выборов и что делать дальше. То есть поначалу Саакашвили склонялся к идее, что вот мы, здешнее руководство, политсовет, не были, значит, как бы...
достаточно радикально.
Достаточно дееспособными, скажем так, чтобы защитить голоса, которые мы получили, и эффективно протестовать против массовых потасовок выборов. Ну, мы отвечали, что, во-первых, эта массовость не так уж была тотальной, и мы бы все равно проиграли. Хотя, конечно, те выборы справедливыми, прозрачными назвать никак нельзя, но потеряв несколько процентов голосов из-за тех манипуляций, которые в основном были связаны с подкупом и запугиванием избирателей, мы все равно показали рост нашей поддержки. А из-за подкупа и манипуляций, в отличие от фальсификации результатов, да, революцию устроить никак невозможно. И международное сообщество признало эти выборы.
Ну, условно говоря, было радикальное крыло, которое поддерживал Михаил Саакашвили, не вхождение в парламент, уличные акции, некое подобие второго Майдана. И были сторонники политического процесса вхождения в парламент, это те, кто покинули.
Вы знаете, до конца артикулированным не было, что вот, допустим, радикальное крыло или сам Саакашвили хотел. Он просто вот сетовал, что вот во всем виноваты мы, не смогли защитить. Признаем выборы. Ну, хорошо, допустим, не признаем. И что делать дальше? Не уходить в парламент, устраивать Майдан? Или что это не было артикулировано? Мы насчет этого поспорили, и победило мнение тогда большинства, что в парламент нужно уходить. Саакашвили с этим примирился. Ну, потом начался раскол насчет второго тура. Нужно участвовать или не нужно участвовать. Мы решили участвовать. Хотя, ну, второй тур был проигрышным туром, понятно. Когда в первом туре не победил, то во втором туре еще более фрустрировано население. И видно, наши сторонники вообще, многие не пришли на выборы, мы проиграли. Тут снова началось, значит, обвинение нас. И уже это обвинение получили, как бы, вид ругания в социальной сети.
Да, я об этом ругали как раз нас, хотела, да, вас спросить. Прощание с Михаилом Саакашвили происходило на довольно нелицеприятных взаимных обвинениях, сопровождалось ими. Михаил Саакашвили написал в ответ на ваш шаг, что закончилось посыпание головы пеплом и правление лузеров. Гига Букерия ответил: главное, это не приказы, каприз вождя, как думает Саакашвили и его окружение, а собственно политические принципы. Хочу вас спросить.
Ну, вы как-то забегаете вперед, я был еще, значит, описывал октябрьские события. Это все нарастающее шло. Просто то, что нелицеприятные какие-то были заявления, обзывания нас, это начинали молодые активисты, но видно было с невооруженным глазом, что их как-то организовывают. И Саакашвили, если был против такого отношения в партии, мог бы это пресечь мгновенно. Но этого не происходило. И мы понимали, что, значит, за этим может стоять сам Саакашвили. Все это нагнетало обстановку и дошло до того, что вы сказали. Это уже в январе, то есть буквально вчера.
А что из себя, собственно, представляет ваша отколовшаяся часть Единого национального движения без Михаила Саакашвили? И что, собственно, сегодня представляет из себя сам Михаил Саакашвили?
Вы знаете, он для меня останется, конечно, уважаемой исторической фигурой. Но его отношение к нынешней ситуации мне напоминает отношение Наполеона к самому себе где-то 1814 году, когда он вдруг заявил, что он нашел сапоги 1796 года и хочет все повторить. Такого не бывает. В одну реку два раза не входят люди. И у Наполеона это окончилось, значит, полным провалом. Конечно, разные величины и ситуация разная, но вот метафорически это мне напоминает. То есть он думает, что ситуация та же, и он, значит, единственный хранитель какой-то, значит, внутриполитической и внешнеполитической мудрости, единственно прав и во всем прав. Такого не бывает. И вот у нас раскол вот по причинам, если разложить, происходит по трем причинам, несмотря на то, кто кого как обзывал. Первое – это как оценивать прошлое. Я думаю, что в 16-м году, когда мы снова проиграли, это показывает, что большинство общества подозрительно к нам относится. Значит, нужно больше говорить о прошлом. Что было, значит, системным провалом, какие были ошибки, какие были преступления. Ведь не все было хорошо. Об этом нужно говорить, мне кажется. Саакашвили и его сторонника это называют посыпанием голову пеплом. А и мне кажется, не говоря об этом, это просто сыпание пепла в глаза общества. Это раз. Второе, значит, почему мы проиграли? Проиграли из-за того, что была тотальная потасовка, или проиграли потому, что не смогли, допустим, найти в себе смелости и назвать нашего кандидата премьер-министра? Мне кажется, второе все-таки. И третье, вот как, чем заниматься завтра? Думать о том, что выборы не имеют смысла, или заниматься конкретными проблемами экономики, внутренней политики, внешней политики, и также искать пути соприкосновения с разными другими социальными политическими группами, которые настроены проевропейски. Мне кажется, второе. А что кажется Саакашвили и его сторонникам, я до конца не понимаю.
Сможете ли вы, при всем уважении, привлечь избирателя без харизматичного, не всегда уравновешенного и противоречивого Михаила Саакашвили? Кого вы лидером видите собственного объединения и партии?
Вы знаете, в грузинской политике, конечно, харизма всегда играла большую роль, да и в любой, наверное, политике, и это проблема, да. Но все-таки наступает момент, когда нельзя придавать свои собственные соображения, свое отношение к реальности. Если мне кажется, что харизматический Саакашвили не прав в чем-то, ну я не могу поддерживать его, сломя голову и закрытыми глазами. Я хочу критиковать, говорить, что нет, вы не правы, и давайте делать что-то по-другому. Он не соглашается, значит, нужно искать свои пути. Действуя, конечно, это не будет легко, но мне кажется, что это не безнадежное дело.
А кого вы видите лидером? Кто может претендовать на эту роль?
После того, как
Саакашвили
погибнул, после того, как Саакашвили стал политическим эмигрантом, партия более-менее самостоятельно управлялась как бы группой людей. Вот эта группа людей вышла почти целиком из национального движения и учреждает свою партию. Мне кажется, что это будет гораздо более опираться, эта организация, на коллективное решение, чем на единоличное популистическое. Вот Саакашвили говорит, что вот на сейчас только в партии будет настоящая демократия, но это похоже, что когда лидер просто обращается к массам, но на самом деле лидер все решает. У нас по-другому. Конечно, среди этих людей, которые вот создают новую партию, есть более опытные, более энергичные, более имеющие харизму опять. Мне кажется, что люди эти, допустим, с одной стороны бывший мэр Угулава, который недавно вышел из тюрьмы, Давид Бакрадзе, Гига Бокери обязательно, и некоторые молодые, более как бы свежие лица, как Елена Хоштария и другие, и будут вести как бы вот партию за собой.
Нино Бурджанадзе, ваша некогда соратница по революции РОС, напомнила, что Иванишвили пытался переманить Давида Бакрадзе из партии, пытался уговорить его уйти, создать другую партию, и она назвала вас удобной оппозицией. Не усиливаете ли вы позиции миллиардера Бидзена Иванишвили, борьбу с которой объявили своей главной задачей, вот этим расколом?
Вы знаете, Бидзена Иванишвили все-таки, опираясь на абсолютно популистские обещания и на ошибки нашего правительства, создал систему, абсолютно далекую от реальной демократии. То есть это система, которая управляется из тени, вот влиятельным человеком, который формально ни на что не ответственен. С ним у нас не могут быть принципиальных каких-то вот соглашений. И что касается заявлений Нино Бурджанадзе, ей надо критиковать всех и вся. Мне кажется, что если что-то устраивает Иванишвили, так это вот оппонент типа Саакашвили сейчас, к сожалению, так, который как бы все равно идет в сторону радикализации, считая себя абсолютно безошибочным, непогрешимым. И этим он отталкивает довольно-таки большую часть грузинского общества. У него, конечно, останутся свои сторонники, но никак вот его тактика нынешняя не сможет на свою сторону перетянуть критическую массу грузинского общества. Что Иванишвили именно это устраивает.
Прошедшие парламентские выборы не пережила ни одна оппозиционная прозападная партия. Раскололись республиканцы, раскололось Единое нацдвижение, обезглавлены свободные демократы. Может ли быть создана одна прозападная партия на этих обломках? И с кем вы готовы сотрудничать?
Я не думаю, что будет создаваться одна прозападная партия, но насчет коалиции я надеюсь, что если найдутся люди доброй воли, которые смогут протянуть друг другу руки, смогут договориться о каких-то координационных действиях, о разделе функций, полномочий и так далее, и какую-то общую платформу создать, то это возможно. И это обязательно, даже мне кажется. Но это не будет единой партией. Всех партии, которые, если еще возникнут, будет своя как бы организационная ниша.
А какова вероятность того, что вот эти обломки прозападных сил займутся острой критикой друг друга, междоусобицы, и от этого выиграет правящая команда?
Я надеюсь, что это закончится. Просто мы сейчас дошли до такого острого разногласия, потому что радикализм просто для нас неприемлем. Нет смысла в радикализме. Радикализм в данном случае олицетворяется тем, что вот мы всегда правы, тот, кто за нами, вот те и настоящие, все остальные неправы и против нас. По-моему, Грузия должна выйти из этого, значит, раздела двухцветовой гаммы, как бы, в реальности.
В рубрике «Голоса» моя коллега Нана Плиева беседовала с одним из бывших лидеров бывшего нас движения Давидом Дарчашвили.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 23 до 24 по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Изъятие лапидарных памятников средневековой Анакопии санкционировано Академией наук Абхазии, сказал агентство Абхазия Информ директор Новоафонского историко-культурного заповедника Алха Саргун. В социальной сети Facebook на странице Натальи Миловановой появилась информация о том, что в октябре 2016 года Алха Саргун разобрал стену с мурованными в нее древними останками, которая находилась в алтаре христианского храма на вершине Анакопийской горы. Эти уникальные экспонаты более 100 лет были доступны для осмотра миллионам людей. В настоящее время их местонахождение и сохранность неизвестны. Правда в том, что эта мера была вынуждена из-за черных археологов и участившихся фактов вандализма. В мае 2016 года мы обратились письменно в Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия, но ведомство не отреагировало. Тогда я обратился в Академию наук, и там провели специальное заседание по нашему запросу. В конечном итоге мы получили письмо от 26 июля 2016 года, в котором даны рекомендации Минкульту и руководству Новоафонского заповедника. Этот документ в первую очередь был адресован Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия. К сожалению, я не в курсе, попало ли это письмо Министерству культуры, уточнил Алха Саргун. Он считает вполне законными действия в отношении лапидарных памятников, которые, по мнению эксперта, в стену крепости монахами были замурованы беспорядочно. Все изъятые каменные резные детали будут экспонироваться в Новоафонском музее. Как стало известно Абхазии Информ, Минкульт направил руководству Новоафонского заповедника официальный запрос с требованием разъяснить ситуацию. Наталья Милованова в социальной сети Facebook так отреагировала на заявление Алхаса Аргун. Из этих объяснений совершенно ясно, что автором идеи разрушения стены со средневековыми рельефами в Анакопии был он сам. Цивилизованный мир уже давно умеет защищать свои ценности хотя бы с помощью видеонаблюдения, сигнализации и охраны. Но Алха Саргун выбрал другой метод защиты памятника – его демонтаж. Стена разрушалась в течение нескольких дней с помощью перфоратора. Это и есть вандализм. Работы были проведены самовольно, без уведомления общественности Минкульта, без соответствующих разрешений. Это преступление, а не законные действия. Наталья Милованова предлагает вернуть памятники на их историческое место. Исполняющий обязанности главой администрации Галского района Тимур Надарая провел совещание с главами сел и начальниками отделов. Об этом сообщает сайт Галского района. Тимур Надарая напомнил, что 28 декабря 2016 года на заседании Кабинета министров Республики Абхазия были внесены изменения в постановление о восстановлении пунктов пропуска через государственную границу Республики Абхазия с Грузией. В 2016 году в рамках инвестпрограммы на дорогу вдоль границы было потрачено порядка 150 миллионов рублей. Дорожное полотно полностью восстановлено. Администрация района приобрела комфортное комфортабельный автобус, на котором жители нижней зоны могут добираться до моста по реке Ингур. На самом КПП Ингур откроются дополнительные пункты пограничного контроля. Кроме того, на совещании обсудили принятый парламентом Республики Абхазия проект закона о внесении изменений в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Законопроект создан для урегулирования статуса жителей, проживающих в восточной части страны. Предусмотрены изменения, определяющие порядок и выдачу вида на жительство. К ранее предусмотренным трем случаям предоставления вида на жительство добавили еще один. Иностранным гражданам, проживающим на территории Галского района с 12 октября 1999 года, не менее 10 лет. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Слушайте во второй части нашей программы. О чем на самом деле договорились «Газпром» и Грузия? Сегодня бюджет, завтра выборы в Южной Осетии, готовясь к официальному старту предвыборной кампании. И воспоминания жреца «Старый Новый год» или «Пришло ли время избавляться от проклятия». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Эцхинвале, половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Грузинские вооруженные силы произвели ротацию в рамках миссии «Решительная поддержка». Усиленная рота 1-й грузинской пехотной бригады прибыла в Афганистан, сообщили в грузинском Минобороны. Рота 1-й пехотной бригады Грузии расположилась на базе «Мармал» в афганском городе Мазари-Шариф под командованием Германии и сменит усиленную роту 2-й пехотной бригады, отметили в военном ведомстве. Из Грузии военных проводили министр обороны Ливан Изури и глава генштаба Владимир Чачевая. «Я уже два раза гостил в Мазари-Шарифе и выслушал от немецких генералов очень высокую оценку той деятельности, которой занимаются наши военные на месте». Провожая грузинских военных в Афганистан, Чечебаев вспомнил атаку, совершенную боевиками радикального движения «Талибан» на немецкое консульство в Мазари-Шарифе в ноябре 2016 года, которая была отбита грузинскими войсками, сообщает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. Изменилось название еще одной фракции, входящей в состав парламентского меньшинства. Фракция «Национальное движение за продвижение Грузии», которое руководит Элена Хаштария, теперь называется «Европейская Грузия за лучшее будущее». Кроме того, к ее составу присоединились Иракли Абисадзе и Тенгиз Гунава. По словам Хаштария, все решения приняты при строгом соблюдении регламента парламента. По информации Хаштария, на данный момент формально в составе фракции остаются те депутаты, которые представляют в парламенте бывшую партию власти «Единое нацдвижение». Абисадзе и Гунава прошли в парламент по избирательному списку нацдвижения как члены этой партии. Более 150 тысяч человек пересекли де-факто российско-абхазскую границу в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС России на своем сайте. Всего за 9 дней 2017 года сочинские таможенники осуществили таможенный контроль в отношении почти 154 тысяч физических лиц и около 33 тысяч транспортных средств, следующих в обоих направлениях. Анализ потоков транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу за последние 3 года, показывает устойчивую тенденцию к их увеличению в среднем на 10-15% ежегодно. На де-факто юго-осетинской границе в месте упрощенного пересечения Раздахан в Ахалгорском районе может быть открыт таможенный пункт пропуска. Об этом сообщил глава таможенного комитета самопровозглашенной республики Мурат Схавребов, информирует «Спутник Южной Осетии». По его словам, от правительства уже поступило предложение установить здесь таможенный пост, но о конкретных действиях в этом направлении пока не говорится.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии не спадает накал страстей вокруг соглашения между Грузией и «Газпромом» по изменению формы оплаты транзита газа. Часть оппозиции, неправительственный сектор выразили опасения, что подписанный с «Газпромом» двухлетний договор противоречит национальным интересам Грузии. Подробности в материале нашего специального корреспондента Иракля Рагвелидзе.
Парламентская оппозиция требует от министра энергетики Кахи Каладзе обнародовать детали соглашения. Оппоненты правительства подозревают, что министр энергетики не проявил должной гибкости и принципиальности и подписал заведомо проигрышное для страны соглашение, которое увеличит зависимость Грузии от российского газового монополиста. Вот что по этому поводу заявила бывший член Нацдвижения, а ныне представитель фракции «Европейская Грузия» Елена Хоштари.
Мы без боя сдали гарантированные условия, по которым Грузия получала 10% от объема газа, пропускаемого по нашей территории из России в Армению. Теперь наша позиция ослабла, и в будущем Россия беспрепятственно сможет диктовать нам свои условия. Коротко говоря, мы становимся зависимы от России в вопросе, с продлением которого на протяжении 10 лет проблем не возникало.
Правящие силы парируют, что вопрос исчерпан и, по сути, обсуждать больше нечего, так как договор уже заключен. Вот мнение председателя парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамукин Динарадзе.
В течение последних дней общественность получила исчерпывающие ответы на все интересующие ее вопросы. Сейчас оппозиция намеренно актуализирует вопрос деталей соглашения с «Газпромом», чтобы перекрыть вчерашний раскол, произошедший в главной оппозиционной партии страны. Так что их запросы абсолютно нелегитимны.
Еще дальше идут в правительстве и заявляют, что не собираются рассекречивать документ, ссылаясь на конфиденциальность соглашения. Замминистра энергетики Мариам Валиш Вилли повторила прошлогоднюю версию о том, что в случае отказа Грузии от условий российской стороны, последняя наладила бы газоснабжение Армении со стороны Ирана. В этих условиях Грузии не оставалось ничего, кроме как подписать контракт. Впрочем, Грузия добилась у «Газпрома» серьезной уступки, убеждает чиновник.
Мы добились того, что Россия оплатит транзит гарантированных объемов газа в количестве 2 миллиардов кубометров в год, независимо от того, прокачан будет этот объем через газопровод или нет.
Однако эти объяснения не удовлетворили бы неправительственный сектор. Коалиция за Евроатлантическую Грузию, объединяющую 22 неправительственные организации, выступила с заявлением, в котором говорится, что новые условия снижают энергетическую безопасность страны, а аргументы, представленные властью в связи с новым договором, являются неудовлетворительными. Один из авторов данного заявления – грузинское отделение Transparency International. Заместитель исполнительного директора организации Георгий Униани в разговоре с «Эхо Кавказа» напомнил, что власти форсированно подписали документ, хотя еще в конце декабря министр энергетики Каха Каладзе клятвенно заверял, что Грузия на это не пойдет, поскольку ей не выгодна монетизация транзита. Позднее со стороны властей было заявлено, что в ходе переговоров с «Газпромом» возник ряд проблем. Наконец, позавчера на заседании правительства вопрос был утвержден так, что с ним не ознакомили никого из экспертов, сказал Георгий Униани.
Возникает много вопросов, поэтому мы требуем открытой публикации согласованного с «Газпромом» документа. В частности, почему для властей перевод взаиморасчета в денежный эквивалент стал актуальным именно сейчас, но был категорически неприемлем в прошлом году? Насколько переговоры были обеспечены стратегическими экспертными расчетами? И были ли подключены международные партнеры для того, чтобы получить наилучшие условия? Интерес общественности легитимен, и властям придется ответить на поставленные вопросы.
Заявил Георгий Униани. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Уже месяц обсуждается вопрос о том, насколько законна участие Эдуарда Кокоэта в предстоящих выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Препятствием для него может стать требование ценза оседлости. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов решил подытожить дискуссию уходящей недели.
Начну с очевидного. Закон должен быть логичным, понятным и универсальным. В том числе и тот, который устанавливает ценз оседлости для кандидатов в президенты и в депутаты республиканского парламента. Но вот в отношении экс-президента Эдуарда Кокойты этот ценз оседлости рассыпается. Впрочем, как и пояснение местных спикеров о том, что в выборах должны участвовать люди, которые жили во все времена здесь, которые воевали за независимость страны и никогда не покидали республику. В самом деле, в чем разница между Эдуардом Кокойты нынешним и тем, который руководил республикой 10 лет подряд? Что в нем изменилось за 4 года проживания в России? Точнее, даже так, что такое эта Россия, если после проживания на ее территории даже бывший президент теряет всякое доверие, как человек благонамеренный и патриотичный? С точки зрения здравого смысла, все это, конечно, идиотизм в чистом виде. А с точки зрения закона, этот ценз оседлости противоречит Конституции в части прав граждан избирать и быть избранным. Об этом много сказано, не хочу повторяться. Но вот что интересно. Те, кто в 2011 году выступал категорически против участия москвичей Джамбулата Тидеева и Альберта Джусоева в выборах президента, именно из-за их несоответствия цензу оседлости, теперь заявляют о праве Эдуарда Кокойты участвовать в выборах и абсурдности этого самого ценза. И наоборот, те, кто был в оппозиции к Кокойте, еще недавно говорили, что ценз оседлости надо отменять, а теперь вдруг стали поборниками этого закона. Почему взрослые публичные люди так легко меняют мнение по этому вопросу? Да потому что они никогда не воспринимали его как нечто принципиальное. В сегодняшней югостинской политике вообще очень мало принципиальных моментов. Я бы отметил один. Это отделенность от Грузии. Все остальные, даже вопрос суверенитета, не принципиальны. Все без исключения участники процесса понимают, что ценз это просто способ отшить ненужных кандидатов. И не более того. Поэтому и возмущения сторонников экс-президента вполне понятны. По принципу, если мы вчера разводили лохов, это не значит, что сегодня лохи могут разводить нас. Позиция по-пацански логичная, но без административного ресурса безнадежная. К тому же в положении лоха может оказаться любой, кто не располагает административным ресурсом. Это, пожалуй, второй принципиальный пункт в югостинской политике. Споры о цензе оседлости для кандидатов возобновляются с периодичностью выборов. Вот интересно, почему эта тема не волнует людей, скажем, за 3 года до избирательной кампании? Потому что она воспринимается как часть некого представления, до которого еще далеко, а значит и говорить пока не о чем. То есть это не воспринимается как один из важнейших правовых вопросов, который касается всех без исключения жителей республики. Вопрос, который должен обсуждаться публично, открыто, в том числе и с участием тех, кого он дискриминирует. Например, представители осетинской диаспоры в Москве. Хотелось бы услышать, что об этом думают и представители академического сообщества, политологи, социологи, экономисты и тому подобное. То есть хотелось бы услышать нечто большее, чем где они были, когда нам здесь было тяжело. Мне кажется очевидным, что если человек прожил последние 10 лет в республике, что называется безвыездно, то он отстал от жизни, потому что все это время он находился вдали от центров передового опыта. Думаю, в равной степени это касается и республик Северного Кавказа. Я понимаю, когда какие-то требования, подобные югостинскому цензу оседлости, предъявляются политикам в современных развитых странах, где есть свои научные, образовательные и бизнес-центры. Но для маленькой республики с ограниченным статусом это губительно. А что касается некой угрозы, которую несут с собой заграничные земляки, то у меня вопрос, а кто в последние годы разорял республику? Кто, к примеру, раздербанил деньги, поступившие для жителей республики на благотворительный спецсчет? Местные или приезжие? Конечно, у местных должен быть какой-то иммунитет, какие-то законы, защищающие, например, земельные угодья селян, традиционный уклад жизни и тому подобное. Но вот здесь как раз черная дыра. Никаких правил, никакой защиты. Все в режиме ручного управления, на усмотрение барина-чиновника. Поэтому никакой пользы от этого ценза нет, зато много вреда. Потому как любые особые условия, которые ставят конкурентов в неравное положение, всегда бьют по легитимности избираемых институтов власти. Это не значит, что эти самые институты должны превращаться в проходной двор. Совсем нет. Но значит, что ограничения должны быть обоснованными, безупречными. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему юго-осетинских выборов. Президент и спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия приняли несколько решений, которые позволят, наконец, принять бюджет, отклоненный в конце прошлого года депутатами. А на новой неделе, благодаря этому, возможно, будет дан официальный старт выборной кампании, рассказывает Жанна Тарханова.
Президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов продолжили консультации, и на сессии парламента в ближайший вторник юго-осетинские депутаты рассмотрят бюджет на 2017 год, проект которого был отклонен в конце прошлого года законодательной властью. Парламент закрыл осеннюю сессию, не приняв бюджет, что нарушило относительное спокойствие между исполнительной и законодательной ветвями власти. Спикер парламента Анатолий Бибилов пояснил, что парламент не может принять бюджет, в котором одним из распорядителей указан несуществующий в республике высший арбитражный суд. Анатолий Бибилов объяснил позицию парламента так, цитата: «В Конституции у нас не указан высший арбитражный суд, а в госбюджете он числится как один из главных распорядителей бюджетных средств. Непринятие бюджета никак не скажется на выплатах заработной платы. В качестве выхода из ситуации мы предлагаем завершить судебную реформу и реализовать конституционный закон, принятый 7 мая 2014 года». В свою очередь, министр финансов Южной Осетии Аза Хабалова заявила, что непринятие бюджета серьезно отразится на финансировании президентских выборов. Цитата: «Президентские выборы – это новая статья расходов, которая не предусмотрена в 2016 году, соответственно, финансирование выборов поставлено под вопрос». Конец цитаты, подчеркнула министр финансов. Спикер парламента Анатолий Бибилов считает, что процедура принятия бюджета никак не влияет на подготовку к предстоящим президентским выборам.
Принятие бюджета ни в коей мере, ни в коем случае не влияет на прорыв выборов. Это самое главное. Равно как и непринятие бюджета не влияет на выплату зарплаты. Что касается самого принятия бюджета, то идут консультации практически к общему знаменателю пришли. Консультации, я же говорю, консультации были. Нашли общий знаменатель, общий знаменатель тот, что необходимо менять закон для того, чтобы принять бюджет. Полусудебная реформа.
Председатель парламентской народной партии Александр Плеев видит решение конфликта во взаимных уступках между ветвями власти.
Надо просто видеть войну политическую, моральную, человеческую. Это наступный договор, это говорит. Начинь на взаимные уступки, начинь на взаимные компании. Для этого и существует власти, чтобы они только понимали ради народа. Для этого их и танцы стороны, и другой стороны, и связал народ, чтобы они отстаивали не свои личные
Лидер коммунистической партии Южной Осетии и бывший спикер парламента Станислав Кочеев вспоминает, что в бытность его работы главой законодательной власти был один случай непринятия бюджета по вине правительства.
Потому что не только выборы его рафинансировать, но и в том включительно и избирательные. Так что я не знаю, как поступят сейчас власти.
Выборы президента должны пройти 9 апреля 2017 года, во второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы. Для начала предвыборной кампании необходимо официально объявить дату выборов. По закону это надо сделать не более чем за 90 и не менее чем за 70 дней до обозначенного срока. Если парламент в течение этого времени не определит дату выборов, то это должен сделать Центр избирком. Анна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Популизм против прав человека. Глобальное противостояние». Так называется ежегодный доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch. Как правозащитники оценивают ситуацию в Грузии, расскажет Анастасия Славинская.
В целом, ту часть доклада, которая касается Грузии, можно назвать достаточно критичной. Она разделена на 7 подглав. Первая касается парламентских выборов, которые прошли в стране в 2016 году. Георгий Гогия, представляющий Human Rights Watch в Грузии, говорит, что несмотря на то, что они были хорошо организованы, был зафиксирован ряд проблем, в том числе процессуальные нарушения в ходе подсчета голосов, подкуп избирателей и несколько случаев применения насилия. По словам Гогия, речь также идет о публикации незаконно записанных телефонных разговоров членов оппозиционных партий и их сторонников, что можно расценивать как попытку повлиять на ход голосования. Упоминается и распространение видеоматериалов сексуального характера, в которых фигурировали члены правительства, оппозиционеры и журналист. Неизвестные угрожали фигурантам и требовали оставить свою деятельность в марте прошлого года. По словам Гогия, у авторов доклада есть опасения относительно политизированности правосудия.
Здесь внимание акцентируется на двух основных событиях года. Одно из них – так называемое дело о кабелях, которое уже не первый год попадает в наш доклад. Мы полагаем, что это дело не может не быть политически мотивированным. Следствием не был установлен мотив преступления. Второй вопрос, который был включен в эту подглаву – Это решение Европейского суда относительно дела Мирабишвили, который признал надлежащим предварительное заключение Мирабишвили. Впрочем, то, что оно было продлено через несколько месяцев, суд счел лишенным оснований. Это дополнительное заключение было использовано властью как рычаг для оказания давления на Мирабишвили.
Сказал Гогия. Авторы исследования полагают, что в Грузии не существует эффективного механизма для расследования преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов. Ссылаясь на данные Ассоциации молодых юристов Грузии, они пишут о том, что с ноября 2015 года в течение 12 месяцев те получили по меньшей мере 62 сообщения о пытках и жестоком обращении в тюрьмах и полицейских участках. В докладе также речь идет о правах сексуальных меньшинств. Согласно данным грузинской НПО «Группа поддержки инициатив женщин», в 2016 году было зафиксировано около 20 случаев нападения на трансгендерных женщин. В последней части доклада его авторы упоминают соглашение об ассоциации ЕС и Грузии.
Соглашение требует от Грузии выполнить широкие обязательства в области демократии, прав человека и верховенства закона. ЕС обязался выделять 100 миллионов евро в год, чтобы поддержать программу реформ в Грузии.
Сказано в докладе. Здесь же в финальной подглаве правозащитники касаются темы насилия над женщинами и семейного насилия. Элису Амиреджиби, представляющая национальную сеть защиты от насилия, полагает, что ключи к решению этой проблемы следует искать в школе, в образовании. Главным образом Амиреджиби говорит о тех людях, которые могут и должны принять соответствующие меры для того, чтобы предотвратить преступления. Это учителя, соцработники, врачи и представители правоохранительных органов. Соцработников, например, говорит Амиреджиби, в стране катастрофически не хватает, а представители остальных профессий нуждаются в переподготовке. Вызовом остается расследование дел, касающихся насилия в семье, и правильная квалификация этих преступлений. Все еще остается открытым вопрос громкого дела Ханум Джейрановой, которую довели до самоубийства, и в это было вовлечено много людей, но никто из них не понес наказания. Пока будет синдром безнаказанности, каких-то радикальных изменений в лучшую сторону нам ожидать не следует. Считает Амиреджиби. Всего в своем докладе Human Rights Watch рассматривает положение с правами человека в более чем 90 странах мира. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
В рубрике «Голоса» сегодня наступающий Старый Новый год. Зарина Санакоева вышла на улицу Цхинвали и спросила горожан, как они отмечают этот праздник.
Как вы обычно празднуете Старый Новый год?
Ну, как обычно, обычно считается, что Старый Новый год, он более такой настоящий. Вот. Ну, в принципе, когда Новый год наступает, это, конечно, замечательно. И фейерверки, и все-все-все. Но очень интересно бывает еще Старый Новый год, потому что тогда уже по-настоящему он наступает для всех. И в деревнях, и в городе. Не, ну, для осетин, конечно, Старый Новый год, потому что тогда уже он наступает для всех. И в деревне, и в городе. Вот. А в деревнях что-то из первого особо не справляют. А у нас же деревень больше, чем городов.
Зарудну гостал инна барагбаттай фахишанкану маэма.
Старый Новый год отличается от других праздников. Все другие праздники обязательно три пирога, с которыми обращаются с молитвой к небесам. Едят мясо уже, потому что 1 января еще пост. Но помимо этого пекут тархун в каждом доме. Это особенный пирог, посвящение солнцу. Кому попадается спрятанная монетка, тому и будет удача в этом году. Пекут соленые пирожки и так гадают. Их едят незамужние девушки, и во сне им снится суженый.
Тархун анто, я на соне вагвиу мадам тархун.
Как вы обычно отмечаете Старый Новый год?
Никакой разницы нет. Наши предки больше уважали Старый Новый год. Более традиционный, да, и поэтому ну, празднуем так же, как и Новый год. Есть у нас день рождения, и отмечаем. Собираемся все родственники. Родные, близкие, и отмечаем.
Очень радостно встречаем Старый Новый год. Если Новый год – это больше семейный праздник, то Старый Новый год – еще больше семейный праздник для нас. Все родственники собираются большой компанией и провожаем Старый год.
Старый Новый год, во-первых, приходился на день рождения моего отца, 13 января, и мы отмечали как бы двойной праздник.
И потом еще моя мама пекла артхуру, называется такой пирог с сырной начинкой. И туда клали монету. Считала, что если кому попадет вот этот кусок с монетой, он в этот год будет более благополучен, и дела у него будут идти лучше. Как бы. Вот это так, по-моему, как-то теплее вот этот старый Новый год. И да, более настоящий, чем который мы празднуем 31 декабря. Я люблю очень праздник вот этот.
Как всегда празднуем. Вот это настоящий Новый год. Хотя я считаю, что если все здоровы, живы, счастливы, это уже Новый год, и все праздники вместе взяты. Каждому такому дню нужно радоваться как Новому году. Мне так кажется.
А в Абхазии 14 января в Старый Новый год отмечается праздник Ажирныхуа, уходящий своими корнями в языческие времена. Об одной истории, связанной с главным абхазским святилищем, рассказывает Виталий Шария.
Завтра, 14 января, в Абхазии праздничный выходной день. По-абхазски он называется Ажирныха – день сотворения или обновления мира. Впрочем, об этом празднике в Абхазии еще во вторник рассказала на эхе Кавказа Дарья Пабба. Я же сегодня хочу остановиться на одной весьма любопытной, особенно для нашей аудитории, истории, связанной с главным абхазским святилищем Дедрыпшныха у села Ачендара и его жрецом Зауром Чичба. Заур Давидович, худощавый ачендарский крестьянин, вот уже больше 30 лет является жрецом, хранителем святилища, что, конечно, большой срок. Лет 10 назад в Абхазии распространился слух, что сюда приехала группа людей из Тбилиси и обратилась к Зауру Чичба с просьбой снять с грузин проклятие, наложенное у святилища в начале войны. Многие восприняли этот слух, мягко говоря, с недоверием. И вот в прошлом году в газете «Республика Абхазия» дважды, в июле и октябре, было напечатано большое интервью с Зауром Чичба под заголовком «Природные силы, наша духовность и жизнь». Случай перепечатки публикации в том же издании, хоть и не уникальный, но весьма редкий. В советские времена бы сказали по многочисленным просьбам трудящихся. Наибольший интерес читателей, думается мне, вызвала именно та самая история с проклятием, о которой Заур Чичба в интервью рассказывает очень подробно и обстоятельно. Когда началась грузино-абхазская война, у многих в народе возникло желание провести моление, но без согласования с Владиславом Ардзинба жрец не хотел этого делать. Группа ачендарцев поехала в Гудауту к Ардзинба, который дал добро. В назначенный день около сотни человек поднялись к священному месту, закололи жертвенного быка, сварили. Необходимая для этого утварь там находится издревле. Заур Чичба произнес слова молитвы: «Всевышний, мы не войной завоевали Апсны. Эта территория принадлежала тебе, и ты сам ее нам подарил. Народ абхазский по совести достойно относился к своей земле, но то, что ты нам подарил, теперь, напав на нас, пытаются у нас отобрать, пытаются нас истребить. Если ты верен своим словам, не позволь у нас ее забрать, не передари ее другим. Если ты нам оставишь эту землю, если позволишь нам одержать победу, будем ежегодно приносить жертву быка в знак благодарности тебе». Конец цитаты. Об истории с приездом грузин жрец рассказал следующее. Однажды к нему ночью приехали Шамиль Пиля и Павел Адзинба, ныне покойные абхазские старейшины. С ними были грузинские ученые из Тбилиси, просившие снять с грузинской стороны проклятие. Они привезли соответствующую бумагу с подписями большого количества представителей грузинского народа. Заур сказал, что такие вопросы сам не решает, и они поехали приехали к президенту Сергею Багапшу. Тот решил посоветоваться с парламентариями. Пришли также тогдашние вице-президент Александр Анквап и премьер-министр Леонид Лакербая, руководитель администрации президента Валерий Аршба, который находился у Дедрыпшныха, когда в войну проводился обряд проклятия. Приехавшие из Тбилиси не присутствовали на этой встрече. «Я не хочу, может быть, снять с них проклятие», — сказал на встрече Заур. «Но если мы отправим их обратно, не сняв его, это будет во вред нам. С любого, если даже он убил моего отца, убил брата, я обязан снять проклятие, если он об этом просит. В служении у Аныха так установлено». Багапш встал и сказал: «Мы тебя отправим на телевидение, и обо всем, что сегодня здесь рассказал, расскажешь нашему народу». Заур ходил на телевидение дважды, но до эфира его не допустили. Видно, это уже мое мнение, в руководстве страны так и не пришли к решению, что делать. Приехавшие из Тбилиси вернулись к себе домой. Но не так давно с Чичба говорил абхазский общественный деятель Беслан Кобахия, сообщивший, что тбилисских журналистов этот вопрос беспокоит, и они собираются прийти за покаянием. Чичба уже докладывал об этом Раулю Хаджимба. Тот согласен. «Не сомневаюсь, что если и в Абхазии ко всему этому отношение неоднозначное, то уж что тогда говорить о грузинском обществе. Наверняка многих там возмутят даже такие разговоры. Но факт остается фактом. В Грузии есть люди, которые верят в сверхъестественную силу главного абхазского святилища и надеются с его помощью жизнь повернуть назад». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.